Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте, дорогие телезрители.
21 июля церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери. Это один из самых почитаемых образов Богородицы в России. Расскажите его историю.
Ну, прежде можно сказать, что вся наша Русь, все наше Отечество называется Домом Пресвятой Богородицы. И Казанская – это не единственная чудотворная икона. Очень много, несколько, не десятков, а даже сотен чудотворных икон прославилось в нашей стране. И даже образ Казанской иконы Божией Матери, которую мы чтим, оказывается, вот есть чудотворные списки с этого образа, которые хранятся во множестве, там больше, чем в десятке городов нашей Родины. Ну, а началось все, можно сказать, еще вот в XVI веке, вскоре после покорения Казани Иваном Грозным, когда были большие нестроения среди народа, жившего в Казани, и многие люди думали, что вот это из-за того, что православные люди пришли, теперь начинает работают миссионеры, проповедуется православие, привлекает всех в православные храмы. И вот, может быть, Бог отвернулся от нас за то, что мы предаем веру наших отцов, веру наших предков. И как раз именно когда вот были различные стихийные бедствия, в очередной раз, когда пожаром была опустошена Казань, вдруг чудесным образом одной вот девочке маленькой было явление Божией Матери о том, что ее икона не только сохранилась, но от этой иконы жители города получат и облегчение в своих материальных нуждах, в своей материальной жизни. И действительно, мы видим, это случилось вот незадолго до того, как на Руси началось смутное время, и как раз вот ополчение наше, которое вот из там Нижнего Новгорода выступало в защиту и сохранение целостности нашего Отечества, как раз с Казанской иконой Божией Матери вот шли ополченцы. И, ну, опять же, вот примечательно, как все переплелось вот в один такой вот исторический узел интересный. И патриарх Ермоген, которого уморили адепты, вот, последователи лжи Дмитрия, вот, патриарх Ермоген как раз был тем священником, при котором случилось в Казани и прославление этой казанской вот иконы Божией Матери, который составил вот первое описание чудес, происходивших из этой иконы. Ну и вот можно сказать, что вместе они, вот и патриарх Ермоген, подвигом своей жизни, посланиями, которые он даже из-за стенков, вот из подвалов мучимый писал, вот, и заступничество Божией Матери помогли сохраниться нашему Отечеству.
Как раз это событие празднуется в России 4 ноября, день осенней памяти Казанской иконы Богородицы. Этот праздник получил название «День народного единства» и носит статус церковно-государственного. Почему такое внимание уделили этому событию?
День народного единства. И как раз вот действительно мы видим, что все события, которые совершались в нашей стране, они совершались именно вот по Божьему промыслу, по Божьему благословению, по благословению Божией Матери и заступничеству вот наших соотечественников, наших святых из древних времен еще, вот как князь Владимир, княгиня Ольга, Борис и Глеб и так далее, до наших дней. Мы прибегаем к нашим святым, к их заступничеству, молитвенной помощи для того, чтобы решались разные проблемы в нашем Отечестве. И тут обязательно вот нам нужно понимать, что когда мы обращаемся за молитвенной помощью к Богу, к святым, к Божией Матери, мы должны понимать, что воля Божия, вот, она обязательно осуществится. Но от нас зависит, как она осуществится, благодаря нам, или вопреки нам, или при нашем бездействии. И прежде чем просить Бога вмешаться в нашу жизнь, нужно отдать себе отчет, что Господь и так вмешивается в нашу жизнь. И так мы живем в обстоятельствах гораздо лучше, чем мы заслужили. И поэтому прежде всего нужно, наверное, Бога поблагодарить за то, что есть, попросить у Бога разума, понимания, как распорядиться и тем, что мы уже имеем. А когда мы с какими-то просьбами обращаемся к Богу, обязательно нужно, ну, скажем, вот добавлять от себя такие слова: «Господи, прошу Тебя о чем-то, но пусть будет воля Твоя». Если есть Твоя благая воля о том, чтобы осуществилась моя просьба, я благодарю Тебя и вот прошу о помощи. А если нет воли Твоей, дай мне терпение и разум, как мне обойтись без того, что мне сейчас кажется необходимым.
Прошло более 400 лет с этого момента, со смутного времени освобождения России от интервентов. События знаменательные, но только недавно о нем вспомнили на государственном уровне. Почему так важно сохранить историческую память, и что мы, современные люди, можем для этого сделать?
Вот как раз это память о нашей истории, память о том, что в самые сложные, в самые тяжелые моменты люди руководствовались соображениями вот не сиюминутной какой-то вот выгоды или приятности, а люди всегда думали о правде Божией. Очень интересный такой момент. Вот мы, кажется, с вами об этом говорили, но сейчас, мне кажется, очень уместно об этом вспомнить. В одной из заповедей блаженства говорится, сам Спаситель говорит такие вот слова: «Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю». И возникает очень интересный вопрос: а кто же это такие кроткие? Что это за состояние кротости? Ну вот, и бывает так, что когда со школьниками, особенно младшими, приходится общаться и задаю вопросы: как вы думаете, что такое кротость? Вот какое животное кроткое? Лев или заяц? Как вы думаете, какое?
Наверное, лев, а заяц ближе к трусости.
Да, да, совершенно верно. Вот дети думают, что кроткий заяц. Но заяц не кроткий, он трусливый. Хлопнул в ладоши, и заяц убежал. А укротить можно только льва. Зайца укрощать не нужно. И сам себя укротить может лев. То есть на самом деле кротость – это свойство, это качество может быть только не только вот у животного, но у человека весьма сильного, весьма даже, можно сказать, и могучего, но которое свою силу и свою мощь направляет не на собственное благополучие, а, укрощая себя, смотрит вокруг себя. Кому он может помочь, о ком он может позаботиться, о ком он может побеспокоиться. И только вот таким людям, которые определяют и обладают определенной силой, да, можно сказать, или определенной харизмой, да, вот, определенным как-то кругом способностей, только таким людям и можно поручать во владение землю, потому что они будут заботиться не о себе, не о том, как из этой земли выжать соки для самого себя, а как этой землей разумно распорядиться, как эту землю благоустроить и как жить так, чтобы и другим людям на этой земле было хорошо. И вот в истории нашего Отечества как раз эта заповедь Божия и реализовалась. Русские люди никогда не вели захватнических войн. Русские люди всегда защищались. Защищали свое Отечество то от монголо-татар, то от шведов, то от французов. Как мы даже в нашествии Наполеона пишем, там несколько десятков языков, да, то есть народностей европейских, нападали и стремились покорить нашу страну. И действительно, это можно сравнить именно вот только с более поздним вот нашествием Гитлера через 150 лет. Потому что французы, как бы мы ни считали, что вот Европа просвещенная, а Россия какая-то вот забитая, темная страна, но французы, придя в нашу страну, они разоряли церкви, разоряли библиотеки. Они, как настоящие фашисты, устраивали конюшни, устраивали туалеты на месте храмов, на месте русских святынь. И это даже, так сказать, было вот одним из главных лозунгов Наполеона Бонапарта и его окружающих. Это то, что мы разорим православие, разорим церковь, разорим народную нравственность. И потом мы видим, что действительно вот все иноплеменники, которые приходили к нам, они, ну, можно сказать, как и сейчас, прикрываясь демократическими ценностями, прикрываясь общечеловеческими какими-то интересами, на самом деле приносили разруху, разлад. И, ну, подспудно имели, наверное, только желание овладеть громадными ресурсами, которыми владеет наша страна, которыми владеют русские люди. Но несмотря на то, что вот русские люди всегда только защищали себя, свои семьи, защищали свое отечество, мы видим, что территория России самая большая в мире. То есть была 1/6, осталась 1/9 часть. Ну, то есть самые даже близкие по площади страны в 2 раза меньше, чем наша Родина. Но самое главное, это не то, что вот какие-то пространства нам принадлежат, какие-то ископаемые, какие-то ресурсы, какие-то источники. А самое главное, как живут люди на территории нашей страны. И вот мы видим, что вот все сибирские народы, они были покорены вот, ну, более 400 лет тому назад. Мы видим, что сибирские города, на самом деле, которые вот строились здесь в Сибири, они возрастом своим старше Петербурга, старше многих европейских городов. Но самое интересное то, что на этих пространствах, как ни удивительно, до сих пор живут сибирские народы. До сих пор живут и на Камчатке, и камчадалы, и чукчи, до сих пор живут и буряты, и алтайцы, и какие вот ни были тайкоми, и пермяки. И больше того, мы видим, что эти народы с приходом православия, с приходом русских людей на эти земли, эти народы не канули в лету, не исчезли, а каждый из этих народов обрел письменность. Вот, были записаны эпосы, вот, сказания народные, была записана история. И опять же, вот через письменность, через приобщение к православной культуре, эти народы вошли, вот, и входят и являются частью вот большой семьи, вот вселенской семьи всех народов мира. Но, скажем, в отличие, допустим, от многих других стран, которые сейчас пропагандируют демократические ценности и насаждают их по всей планете, мы можем посмотреть и задаться вопросом, а где, например, коренное население Америки? Его просто нет. Индейцев нет, они истреблены. Причем настолько, что для заселения этих громадных пространств, этих там пампасов или прерий, даже из Африки сотнями, там, тысячами, десятками тысяч людей вот, перевозили чернокожее население для того, чтобы оно заполнило эти опустевшие пространства. И сейчас мы видим, допустим, что вот индейская культура в Америке сохраняется только в резервациях. Да, можно сказать, что это музей, но можно сказать, что это музей за колючей проволокой. Если вы хотите носить перья, пить огненную воду, курить трубку мира вот, и говорить по-индейски, значит, вам нужно жить в резервации. А если вы выходите из резервации, вам нужно состричь перья, одеть джинсы, говорить по-английски. То есть практически вы оказываетесь отрезанными вот, от культуры, которая вот, питала ваших предков. Я думаю, что вот это вот одно из основных свойств православия – это терпимость, ну вот как мы сейчас говорим, толерантность, то есть уважение вот, и к личности другого человека, уважение к верованиям других народов. И как мы видим, вот если князь Владимир крестил Русь, как говорят, водой и духом, то есть он прежде крещения Руси просвещал русских людей. Были привезены священнослужители, были привезены книги, были открыты школы. И прежде всего проповедь христианская раздалась вот в городе Киеве и в русских селениях. Конечно, обошлось не без перегибов, но даже вот летописцы отмечают, что Добрыня в Новгороде крестил огнем и мечом, а князь Владимир в Киеве крестил водой и духом. То есть даже вот и современники ближайшие оценивали действия разных людей по-разному. И именно вот мирное такое вот отношение православия к людям помогло сохраниться вот всем народам, которые живут на территории России, и мирно существовать друг с другом. Но это, конечно, вот при условии, что православие является фундаментом жизни народной, жизни государственной. И опять же, если мы будем говорить вот о корнях народных, и, может быть, еще в более глубокую толщу веков, вот, мы устремимся и вспомним, что когда-то Русь была еще и языческой. Но мы можем проанализировать вот этот момент и прийти к выводу, что не язычество соединило русских людей, и язычество не соединяет, а разъединяет. А вот только вера в единого Бога дает возможность объединения. И больше того, вера не только в единого Бога, а в Бога Троицу. Что значит, что Бог есть Троица? Другими словами, это значит, что Бог есть любовь. И любовь – это самая главная соединяющая, да, и движущая сила. Если человек движим любовью, он действительно может и горы покорить, и равнины. И если один человек завоевывает другого любовью, а не огнем и мечом, то все остаются живы, здоровы, ко взаимному удовольствию и ко взаимному процветанию.
Мы поговорили о Казанской иконе Божьей Матери в масштабах страны, но, наверное, в судьбе каждого человека, каждой семьи эта икона сыграла свою роль особую.
В масштабах страны, в масштабах всего мира, но я думаю, что, может быть, нас вот как-то меньшие масштабы вот нашей семьи, вот нашей, нашего прихода, нашего храма. И поэтому можно вспомнить о том, что у нас в городе два храма в честь Казанской иконы Божьей Матери находятся. Ну а в каждом доме почти наверняка есть Казанская икона Пресвятой Богородицы. И для нас вот этот день – это тоже, опять же, вот хороший повод посмотреть на свое жилище как бы новым взглядом, да? Посмотреть, ну, правильно ли оно у нас обустроено, в должном ли месте, в хорошем ли месте, да, в хорошем ли порядке содержатся наши святыни и иконы. Потому что очень часто мы в одно место сгружаем все вот самое ценное, что у нас есть. Как раньше, допустим, в сталинские или в хрущевские времена был буфет, и в этот буфет все, и рюмки, и чашки, и фотографии, и иконы, и книжки, все мы складывали. Ну, я думаю, что все-таки для икон должно быть какое-то отдельное место. И всегда вот в русской традиции было это отдельное место, называлось вот красным углом. Вот это не какой-то определенный угол там, или сориентированный по сторонам свет, там, по компасу или еще что-то. Это удобное место, да, где мы можем сосредоточиться, не отвлекаясь на какие-то другие предметы, а, как говорят, встать перед образами и не отвлекаясь ни на что постороннее, обратиться сердцем, мыслью обратиться к Богу, сотворить домашнюю молитву. И такое место, конечно, должно быть определенным образом обустроено.
А о чем обычно молятся перед Казанской иконой Божией Матери?
Я думаю, что прежде всего молятся с благодарностью Божией Матери, как всегда, за то, что она родила Спасителя нашего мира. Но есть еще, скажем, и статистика, которая говорит о том, что очень часто люди, обращающиеся к Божией Матери, вот, к Казанской иконе Божией Матери, с глазными болезнями, с глазными недугами получали исцеление. Ну, вот, я думаю, что также в любых обстоятельствах нашей жизни мы можем попросить заступничество Божией Матери. Ну и в данном случае, я думаю, уместно будет вспомнить не только о Казанской, но и о чудотворной иконе, которая вот в пределах нашей области находится, на станции Мочище. Это Иверская икона Божией Матери, которая буквально вот не только из города Новосибирска, из всей области, из соседних областей, и из Барнаула, и из Кемерово, из Кузбасса, вот, из Томска, из Омска. Очень многие люди приезжают, даже из Заполярного округа, вот, из Чукотки приезжают с просьбами о помощи, с просьбами о заступничестве. И очень многие люди утешаются и обретают мир в душе. Но я хочу открыть вам страшную тайну. Любая икона, вот, является чудотворной. И мера ее чудотворения зависит не от там, количества исполненных просьб или горячности этих просьб, а от меры нашего благоговейного внутреннего отношения к святыне. Поэтому я думаю, что каждый из нас дома может обрести вот в своем святом уголке мир, отраду, утешение, благословение Божие. Это самое главное.
Какое евангельское чтение предлагает Церковь в дни памяти икон Божией Матери?
Да, вот интересно, что в дни праздников, посвященных Божией Матери, вот и явлению ее чудотворных икон, Церковь предлагает нам одно и то же вот зачало, один и тот же отрывочек из Евангелия от Луки. Вот я прочитаю эти слова. «Встав же Мария в эти дни, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: „Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного в чреве моем. И блаженно уверовавшие, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: „Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие и сильный, и святое имя его. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой“». Вот мы видим в этом отрывочке из Евангелия от Луки, что Мария навестила свою родственницу Елисавету, которая тоже вот долгое время была неплодной, но Господь благословил, вот, что в этой семье Захарии Елисаветы родился пророк и предтеча Христов Иоанн, как мы называем его, Иоанн Креститель. Вот, и мы видим вот эту вот радостную родственную встречу, когда и один младенец приветствовал другого, и одна женщина приветствовала другую. И видим начало пророчеств, действительно вот исполнение пророчеств о том, что Божию Матерь будут ублажать во всем мире. И мы точно знаем, что в любой точке земного шара, вот, даже есть где православный приход или нет, главное, чтобы был православный человек, потому что, как мы говорим, церковь не в бревнах, а в ребрах. И когда мы обращаемся к Божией Матери, мы в любом месте и в любое время можем получить утешение и помощь от Господа по ее святым молитвам, по ее благословению. Отрывочек, который мы с вами прочитали, он всегда предлагается нашему вниманию на вечернем богослужении. А утром, когда совершается литургия, читается другой отрывок. И отрывок этот может показаться несколько странным, но очень глубокий, очень интересен вот по своему содержанию. «В то время Господь пришел в одно селение, и здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: „Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне“. Иисус же сказал ей в ответ: „Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее“. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: „Блаженны чрево, носившие тебя, и сосцы тебя питавшие“. А он сказал: „Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его“». Вот этот отрывок предлагается нашему вниманию во время дневного богослужения, во время литургии. И очень интересный комментарий святых отцов к этому отрывку. Вот эти две женщины, две сестры, которые с радостью принимали Христа в своем доме, Марфа и Мария, это образ двух служений, которые мы можем Богу. Одно делом, а другое мыслью. Марфа, можно сказать, вот суетилась по хозяйству, а Мария внимала словам Иисусовым. И вот этот отрывок предлагается нашему вниманию, и потому что Дева Мария соединила в себе оба эти образа служения. То есть она своему сыну служила, заботясь и о материальной, и о душевной, можно сказать, стороне. И тем самым вот церковь и нас призывает заботиться друг о друге, можно сказать, со всех сторон, и в материальном, и в таком вот духовном попечении. Самое главное, чтобы одно не преодолевало другое, потому что, как мы видим из этого отрывка, когда мы сильно сосредотачиваемся только на материальной стороне дела, нам кажется, что мы делаем больше и лучше, чем делают остальные. И мы можем уже тогда с упреком или даже с каким-то огорчением посмотреть вокруг себя и упрекнуть окружающих людей: что ж вы суетитесь меньше нашего, что ж вы не так, как мы, хорошо делаете добро. Оказывается, добро можно делать не только руками. Оказывается, добро можно созидать и мыслью. К добру можно стремиться не только телом, но и душой. И одно из самых действенных проявлений – это молитва. Как написано в Священном Писании, если мы имеем веру хотя бы с горчичное зерно, то по молитве нашей могут даже горы стать с одного места на другое. Так что самая могучая сила и самая большая помощь – это слово, которое доброе, ласковое, нежное слово, которое мы можем сказать друг другу.
Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу.
Спасибо и вам.